Интересный вопрос, братья и сестры. Почему нам нужно с максимальным тщанием, с максимальным вниманием изучать и византийскую историю, и византийскую культуру, историю византийской культуры? Но первый вопрос, который напрашивается к тому, ну, то, что мы все-таки как-то из Константинополя приняли веру Христову, ну, по крайней мере, в окончательном варианте, когда многие приняли, хотя на самом деле первые христиане на Руси были в апостольские времена, при святом апостоле Андрея Первозванном, ну, окончательно, и научились каменному зодчеству, научились искусству церковной живописи, мозаики, фрески, икони, книгописанию... Ну, вряд ли научились. Грамотность на Руси была еще языческой, сейчас можно в этом не сомневаться, но все-таки литературы-то языческой не было. Все-таки все равно грамматический строй славянскому языку придали великие солунские братья. Да, все, конечно, это так, но это далеко не все. Ну, мало ли, кто у кого учился. В конце концов, все европейские народы, и мы в том числе, учились у древних греков и древних римлян. Но все-таки мы не придаем этому такого значения. И культура сменилась, античная ушла, а наши вот культуры новые, они начались, ну, существуют около 1500 лет, начались значительно позже, после ухода, после окончательной кончины античной культуры. В чем же дело? Дело все в том, что, во-первых, Византия, как мы ее называем, слово-то это не византийское, они себя так не называли, они называли себя ромеи, то есть римляне, правда, на греческом языке, и культура была грекоязычной. Так вот, Ромейская империя или Византия – это страна одной с нами общей культуры – культуры православной, культуры восточно-христианской. И наше совершенно неудовлетворительное школьное образование заставляет нас подробнейшим образом изучать Западную Европу, вместо того, чтобы глубоко изучать Восточную Европу. Ну, представьте себе, ради французы изучают так подробно русскую культуру, русскую историю, и хотя бы не как французскую, а хотя бы как немецкую. Да, конечно, нет. В 100 раз меньше. Потому что они с немцами, с англичанами, с итальянцами, голландцами принадлежат к западно-христианской культуре. А мы с греками, сербами, болгарами, грузинами, молдаванами принадлежим к восточно-христианской культуре. И изучать, конечно, надо Запад, но не больше, чем мы изучаем ислам. Тем более, что западнохристианские народы теперь с нами на одной территории не живут, после того, как историческую Россию под названием Советского Союза преступно расчленили и лишили нас русских земель, многих русских земель, российских земель. А мусульмане с нами живут по-прежнему, и нам приличествует хорошо знать и историю, и культуру ислама. А вот эти восточные христиане даже... не вполне православные восточные христиане, сирийцы, армяне, копты Египта, эфиопы, эти нам культурно свои. Мы из одной культуры. Пора бы всем, начиная с начальной школы, понимать то, что понимают ученые и философы, что существуют великие культуры, они же цивилизация. Их немного. И наша восточно-христианская. Более того, Византия до середины 15 века была ведущей страной восточно-христианской культуры. А с середины 15 века стала Русь, наша с вами Россия. То есть мы не только им братья по культуре, мы их преемники, как центральная страна, центральная нация. Центральная, и, кстати, заметьте, самая крупная, самая многочисленная, поместная церковь православная. Мы преемники их по вынужденному, это тяжелая ноша, положению первых, первенствующих, оберегающих церковь, оберегающих культуру, даже в условиях советского режима. Ибо русский человек, будучи ученым, писателем, художником, мог даже полагать себя формально неверующим, но все равно оставался восточно-христианским ученым, философом, писателем. Потому что это сменить невозможно. Мы так рождаемся и воспитываемся. Все равно в наследии своей культуры. Так вот, таким образом изучать византийское наследие надо всем и постоянно, начиная с возраста детского сада, а если возможно ясельного, то с ясельного. Мы все с вами должны не только слушать радиостанции, Радонеж, может еще что-нибудь хорошее есть, теперь-то. Мы должны внедрять это в свое сознание и сознание окружающих, тех же нянечек, тех же воспитателей детских садов, тех же учителей начальной и средней школы, не говоря уже о высшей. Что это наша культура, что мы восточные христиане, что мы все должны все, что возможно, знать про Византию, про ее историю, про ее искусство, про ее наследие. Нам в этом всегда мешали. Задумайтесь, насколько мешали. В школьных курсах истории средних веков от силы пару уроков отводили на изучение всего византийского. Я очень хорошо помню, это было примерно четверть века тому назад в Москве. Школьная учительница пришла в класс и заявила следующее. Я, конечно, не назову ее имени, может, я уже нет в живых, а может, она уже давно добрая христианка. Это дух эпохи, дух советского времени. Пришла в класс и сказала: «Дальше у нас по программе Византия. Там одни попы и монахи, очень скучно, мы этим заниматься не будем». Там не одни попы и монахи. Про попов и монахов тоже далеко не всегда скучно. Но это навязывалось нам со школьной скамьи. Замечательный пример. Наверное, многие из тех, кто сейчас меня слышит, помнят, а кто-то имеет на полке, знаменитое, самое грандиозное в мире издание «Библиотека всемирной литературы». 200 томов. Толстых томов. Повторяю, такого нигде не было, ни в одной Америке. И тираж был большой, 300-тысячный. Так вот, в библиотеках они сейчас повсюду есть. И читать их можно, подготовленные хорошо там. Так вот, на 200 толщенных томов не нашлось ни одной страницы на тысячелетнюю византийскую литературу. Для сравнения, только западная Средневековье занимает в библиотеке всемирной литературы 6 томов, а мусульманское средневековье даже 7. То есть нас с вами обкрадывали, а ежели учесть, что и в Советском Союзе православных по рождению было 3/4 населения, одних великороссов, которых мы с дуру именуем русскими, хотя на самом деле русские это не только великороссы, но и украинцы и белорусы. Одних великороссов примерно 50% населения. То есть на наши с вами денежки, как теперь принято говорить, на деньги налогоплательщиков, издавали кого угодно, но не наших. Поэтому, в сущности, все вам сказав, я обращаю ваше внимание. Как это не трудно, возьмите бумажку и карандаш, если под рукой. Как это не сложно, я рекомендую вам при любой возможности не пропускать мимо рук любую книгу по византийской истории, византийскому богословию, византийской литературе, византийскому искусству. Есть несколько прекрасных историй, лучшая из которых – история Византийской империи Федора Успенского, величайшего русского византиниста, скончавшегося в 1926 году. В 3 томах. Первое полное издание закончилось 4 года тому назад, но совсем недавнее. Итак, Успенский. История Византийской империи. Неплох. Маленький конспективный томик, перевод с французского. Шарль Диль. Тоже название «История Византийской империи». Вот он сейчас у меня в руках. Фактически это как бы конспект византийской истории, небольшая 200-страничная книжечка. Наш вузовский учебник «История Византии» Курбатова послабее, автор в этом не виноват, это крупнейший наш византинист, но советские условия его сдерживали. Зато «История Византии» Курбатова содержит огромную библиографию. Если вам нужно найти издание византийских памятников или учебников, пособий, исследований, то посмотрите в учебнике Курбатова. Трехтомная «История Византии» без автора, потому что коллектив авторов, вышедшая в начале 60-х годов, значительно хуже «История Византийской империи» Успенского. Но и она годится, если под рукой ничего нет. Просто коллективный труд, да еще и советский, он всегда хуже, чем творение одного русского профессора. Однако именно в трехтомной «Истории Византии» изумительные приложения, особенно огромные хронологические таблицы по византийской истории. Поэтому и ею рекомендую пользоваться. Существует довольно много монографий, написанные такими крупнейшими византинистами нашей позднейшей истории, как Удальцова, Литаврин, Каждан, Курбатов. В частности, Курбатов. Ранневизантийские портреты. Несколько портретов крупнейших деятелей византийской культуры, византийской государственности 4-6 веков, в частности, огромная развернутая биография святителя Иоанна Златоуста и огромный развернутый очерк, посвященный святому императору Юстиниану Великому. Были и популярные книжки в популярной серии издательства «Наука». Поищите, не пылятся ли они у вас на полке, такое с брошюрами бывает. Например, Литаврин «Как жили византийцы», Каждан «Книга и писатель в Византии». Византийскому искусству, в целом византийской культуре тоже посвящены многие книги, в том числе и прекрасный трехтомник, опять-таки, «Культура Византии». Первый том вышел еще в середине 80-х годов, кажется, в 85-м, а последний, третий, поздний византийский период, в 91-м. У них нормальный еще тираж, довольно большой. Здесь то, что книги делал коллектив авторов, не так страшно. Это ведь не история, а это культура, поэтому специалист по истории права писал раздел права в ранней или в средней Византии, по философии соответствующий раздел, по архитектуре соответствующий, а по прикладному искусству уже другой ученый. Так что культура Византии в трех томах – то, чем искренне рекомендую пользоваться всем, особенно любому преподавателю. Византийского искусства, ну, маловато у нас издавали. Лучшая работа по истории архитектуры – Комич Алексей Ильич. «Древнерусское зодчество». У нее название длиннее, половина книги посвящена византийским корням древнерусского зодчества. Есть и совершенно изумительный альбом, он выходил два раза – в конце 60-х и в конце 70-х годов, «Византийское искусство в собраниях СССР». Прежде всего, по материалам Эрмитажа, но также и другим собраниям, в частности, музеев Московского Кремля, у нас великолепные византийские собрания. Альбомы все равно смотреть надо, потому что, например, книги с миниатюрами вы вообще можете увидеть только по случаю большой выставки. Ну и, наконец, самое главное – их самих читать. Нам почти не давали издавать византийское наследие. И тем не менее оно было. В серии «Литературные памятники» выходили и византийская сатира, и византийская художественная проза. Отдельно роман Никиты Евгениана «Повесть о Дросилле и Харикле». Любовный роман XII века, написанный православным византийским автором. Ну, интересно все-таки. И великая эпическая поэма IX века «Дигенис Акрит». Эпическое сказание о витязе-пограничнике. в чем-то родственное нашим былинам богатырского цикла. Ну, наконец, был даже такой прекрасный памятник, дважды издавался, можно найти. Назывался он «Византийские легенды». Вы не смеетесь, это жития святых. Просто нельзя было в 70-м году выпустить под другим названием. Поэтому повесили такое, и то за это по шапке получили, что жития переводили. А переводы Поляковой, между прочим, превосходны. За последнее время переиздали много творений византийских историков. Ну, в той же серии «Литературные памятники» была хроника Феофана. А за последние годы переиздали и Прокопия Кесарийского, и Агафия Миринейского, и Феофилакта Симокатту, редкостного автора VII века, от которого мало что осталось, более раннее лучше сохранилось. Были и другие переиздания, ну, хроника Вриения недавно вышла. Посматривайте везде, ищите повсюду византийцев. Ну и, наконец, слава богу, теперь много церковных изданий. А это ведь тоже литература византийская в значительной степени. В значительной степени. Например, желательные, а я так думаю, обязательные для любого христианина, наши ранние патерики, из которых вырастает, ну, половина европейской литературы. И на Западе, и у нас. Луг духовный блаженного Иоанна Мосха. Книга епископа Палладия «Лавсаик» и пресвитера Руфина «Жизнь пустынных отцов». Это первые патерики, первые краткие сказания о великих пустынниках, о их суждениях, о их подвигах. Вот, входя в эту литературу, обращаешься тоже к классике. Или если взять поздний византийский период, у нас теперь есть, например, превосходный перевод ученейшего филолога архимандрита Амвросия Погодина «Омилии святителя Григория Паламы» в трех томах, то есть проповеди. Это XIV век. И великолепная его же работа, святитель Марк Эфесский и Флорентийская уния, тоже с текстами самого святителя Марка. То есть, благодаря тому, что все-таки, хоть и маленькими тиражами выходят православные труды, самое обидное, что в том числе и святоотеческие, и читаем мало, и покупаем мало, но они есть. То есть, мы можем составить себе очень приличное византийское самообразование. Послушайте меня, поверьте, это необходимо не историкам только. Это необходимо всем. Мы должны восстанавливать нашу православную, восточно-христианскую образованность. И да поможет нам Бог.